Привет! Это второй сезон подкаста «Что и требовалось доказать» от Мегабайт Медиа и фонда «Не напрасно».
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что и требовалось доказать». И сегодняшний выпуск посвящен достаточно щепетильной теме неформальных платежей или, возможно, благодарностей в области медицины. И у нас в гостях Ольга Гольдман, директор службы помощи онкологическим больным «Ясное утро». Меня зовут Даня, и сегодня мне помогать вести этот выпуск будет пиар-менеджер фонда медицинских решений «Не напрасно» Анна Вознюк. Здравствуйте, Ольга!
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о службе «Ясное утро» и вообще, что послужило идеей для ее создания?
Служба «Ясное утро» была организована в 2007 году энтузиастами, которые увидели потребность психологической поддержки онкологических пациентов в силу своей деятельности, которая была связана с медицинскими учреждениями. И с тех пор организация была зарегистрирована на 2 года позже. В 2007 году открылась горячая линия помощи онкологическим пациентам 8 800 100 01 91. И вот с 2009 года существует наша организация, которая в 2014 году переименовалась в службу «Ясное утро». И мы уже, наверное, больше 400 тысяч обращений за все это время обработали от пациентов и их близких со всей страны. На телефоне работают специально обученные психологи. У нас есть юридическая служба, которую нам пришлось добавить, потому что очень большой был спрос на информацию о правах пациентов, о доступности медицинской помощи. И сейчас у нас около 25 человек в штате и еще 80 волонтеров-психологов, которые работают на горячей линии.
Сколько заявок вы получаете вообще ежедневно и за какой помощью люди чаще всего обращаются в вашу организацию?
Ежедневно приходит где-то, чуть меньше 100 обращений сейчас, но это зависит очень сильно от событий в нашей стране, в мире, флуктуации Луны, там гуляют обращения. И в месяц где-то около 3000 обращений у нас, и в основном люди обращаются с вопросом, что делать. Вот любимый наш вопрос, который, конечно, у каждого свой, и наша задача разобраться, что человек имеет в виду, когда он говорит, что делать, помогите мне, или я не знаю, как мне быть с этой ситуацией. И дальше мы с тем, кто обратился, с нашим абонентом, разбираемся вместе, что у него за ситуация, какие приоритеты, что надо прямо сейчас решать, что нужно потом, и пытаемся как-то упорядочить то, что у него происходит, и уже дальше пытаемся решить ту проблему, которую мы выделили.
Угу. Насколько вообще с разными проблемами к вам обращаются? Или какая проблема, возможно, чаще всего сталкиваются те, кто обращаются в вашу организацию?
У нас где-то около 45% обращений — это психологические обращения, да, то есть это как жить с диагнозом. Мне поставили диагноз, я не готов его принять, да, там, не может быть, или все пропало, да, то есть вот такого типа вопросы, которые связаны с именно переживаниями новостей о диагнозе или с переживаниями изменения своего состояния. Иногда бывает, что трудно принять, например, информацию от врача о том, что какая-то там очередная линия химии не помогла, да, то есть в основном вопросы такого характера, но еще, конечно же, очень много вопросов, связанных с маршрутизацией, как мы называем эти вопросы. Информационные, юридические вопросы, связанные с тем, как получить помощь. К сожалению, коммуникация с врачами и с учреждениями медицинскими оставляет желать лучшего, и очень часто пациент выходит от врача, не до конца поняв, что ему сказали, как ему действовать, может быть, недозадав свои вопросы, потому что постеснялся или не было времени. Вот эти вопросы мы у себя видим, и мы пытаемся с абонентом разобрать, где они могут на эти вопросы получить ответы. Если мы знаем некоторые ответы, например, связанные с маршрутизацией, куда, в какое место обратиться, то, конечно, стараемся помогать.
Как часто пациенты сталкиваются с необходимостью вот именно благодарить в иной форме работников организации? И в какой форме это вообще происходит?
Работников имеется в виду медицинских учреждений, там, врачей, либо административный персонал, да? Да, то есть я просто уточню.
Вот смотрите, я как раз мы сейчас с моими коллегами еще раз думали над этими вопросами. Этот вопрос узкий, на самом деле, он часть более широкого вопроса, связанного с доступностью помощи. Потому что человек начинает за что-то платить сверху, если он не может другим способом это получить. И получается так, что пациенты очень часто рады заплатить, чтобы решить свою проблему. Да? Это не то, что у них вымогают эти деньги, и они нехотя с ними расстаются. На самом деле, наоборот, они очень рады иметь возможность отблагодарить или заплатить для того, чтобы получить гарантию, что они получат качественную медицинскую помощь и что врач будет к ним внимателен. Вот такое вот немножко, хочется сказать, извращенное какое-то явление. Извращенное, но, с другой стороны, совершенно естественное для любого человека, у которого нет другого способа получить то, что ему необходимо, или обеспечить безопасность своих близких и здоровье этих близких.
Вот можно я тоже уточню здесь момент? Ну, вроде все как бы есть. Государство все предоставляет, там, ну, все возможности, да? За что еще они доплачивают-то?
Ну, во-первых, конечно, не везде есть, далеко не везде есть все, что возможно, хотя это декларируется, и мы тоже это говорим, что особенно онкологические заболевания у нас бесплатно лечат в нашей стране. Но если мы с вами говорим именно об онкологии, то можно вспомнить, что онкологические заболевания, они очень чувствительны ко времени. То, что, например, не знаю, в реабилитации инсульта вы можете подождать лишний месяц реабилитации, но и то не все пациенты с этим согласятся, да? В онкологии лишний месяц складывания химиотерапии, например, может оказаться решающим и вопросом жизни и смерти. Поэтому именно в онкологии еще добавляется тема, связанная со временем, когда, да, можно получить бесплатно, но через 2 месяца. И это не актуально для наших пациентов, потому что у них время — это не только деньги, но еще и жизни. И они, конечно, готовы платить и покупают на самом деле время, когда они платят.
Угу. Каким образом сложилась практика неформальных платежей как своего рода нормы именно во врачебном сообществе со стороны именно медицинских работников?
Вы знаете, на мой взгляд, трудно рассматривать это явление без контекста нашего общества в целом, потому что эта практика неформальных платежей, она сложилась во всем обществе, не только в медицине. Просто в медицине она наиболее чувствительна и наиболее неоднозначная, на мой взгляд. Все наше общество, вот понимаете, попробуйте предложить взятку где-нибудь в Германии врачу за то, чтобы он вас быстрее положил в больницу.
А какая будет реакция?
И что произойдет, да.
Ну, вы просто врача оскорбите. Он, наверное, не будет вызывать вам скорую, но, может быть, проверит, здоровы ли вы психически, да, потому что это вообще нереальная история. Но почему это происходит? Почему никому не интересны ваши деньги пациентские, я имею в виду, мимо кассы, да, черным способом, именно взяткой? Потому что система и государство работают. Если, например, вас не устраивает уровень сервисов государства, государственной медицине за границей, вы прекрасно можете и быстро получить не хуже, а даже лучше сервис в частной медицине. И у вас вообще нет потребности в черную кому-то что-то оплачивать. И, скорее всего, у вас уже есть и страховка, которая покроет ваши расходы в частной медицине, если вы можете себе ее позволить. Все это может нормально работать при условии, что эта система прозрачная, работает как часы. У нас проблема в том, что наше государство, к сожалению, в большинстве случаев не работает. Да, и у нас люди, и, собственно, мы вместе все с вами предоставлены сами себе, когда у нас возникают проблемы. Заболел, сам разбирайся, где лечиться. Мест нет в больничке, это не наша проблема, что ты не можешь туда попасть. Мы не знаем, чем тебе помочь. Да? И человек вынужден сам решать свою проблему, он не может положиться на государство. Если вот, например, готовилась сейчас вот к передаче, спросил одного знакомого иностранца, а что ты будешь делать, если за границей в твоей стране не будет мест в государственной больнице, а денег на частную у тебя нет? И он мне сказал, я пойду и буду ругаться, потому что я имею право на то, чтобы меня положили в эту больницу. Я уверена, что если меня не положат в эту больницу, меня положат в соседнюю, и она будет не хуже. То есть, понимаете, там нет такой вероятности того, что ты деньгами можешь этот вопрос решить, вообще нет. У нас, к сожалению, это далеко не так. Да? И уровень, я уже не говорю про качество медицины, да, это вообще отдельный вопрос, но хотя бы доступность медицины — это огромная проблема. И если мы с вами отъедем от большого города Питера или Москвы, или даже, да, собственно, других городов, не надо перечислять, да? Вот хоть, если мы от 2 больших городов отъедем на 200 километров или даже на 100, что мы с вами увидим? Какая будет доступность в этой деревне где-нибудь там, да? У них будет в лучшем случае фельдшерский пункт и в лучшем случае центральная районная больница где-нибудь в 100 километрах еще, куда нужно ехать, и там, где 2,5 ставки врача. Поэтому здесь, в нашей стране, люди предоставлены сами себе, и они решают свои проблемы так, как они могут. А деньги, как мы с вами помним из школьного курса по, не знаю, мировой экономике, у нас универсальный заменитель, универсальный меритель любого сервиса. Да? Деньгами можно измерить все, в том числе качество медицины. Заплати, получи. Да, и вопрос в том, сколько это стоит, какие, что ты можешь за это получить, потому что в большом городе ты можешь одно получить, не в очень большом другое. Вот мы сейчас увидели, например, что жизнь одного конкретного пациента из Омска стоит стоимостью в частный самолет Берлин-Омск-Берлин. Да, то есть сколько стоит человеческая жизнь, это различается цифры, но все-таки там это можно измерить в деньгах, как ни странно.
Угу. Ну, вот у нас в стране так или иначе это все происходит по какому-то обоюдному согласию, как со стороны врачей, медицинских работников, так и со стороны пациентов. Вот почему некоторые пациенты чувствуют себя обязанными еще что-то доплачивать сверху? Даже вот я замечаю иногда за своими родственниками, что иногда они думают, угу, что вот нужно что-то подарить, раз меня вот вылечили, меня спасли, нужно еще что-то сверху положить. Это пережитки, возможно, чего-то Советского Союза, или это менталитет, или как, с чем это связано?
Вы имеете в виду после того, как пролечили, да?
Да.
Или до?
После.
Ну, как вы только что сказали, у нас существует общественный договор, где каждый сам за себя, и мы все вместе против государства, да? Угу. Добавлю. Соответственно, все мы знаем, сколько получают эти врачи, все мы знаем, в каких условиях они работают, и все мы знаем, насколько тяжело они работают. И когда, я имею в виду именно после лечения, возникает желание отблагодарить, это, на мой взгляд, с одной стороны, символ такой общности, да, с тем, что мы знаем, как тебе тяжело, и мы тебя благодарим за то, что ты потратил свои силы, хотя ты был обязан, на самом деле, потратить свои силы на выполнение своей работы. А с другой стороны, вспомним классическую теорию кризисов и стадии принятия сложных новостей Кюблер-Росс, да, как он справляется с тяжелой ситуацией, да, или с кризисной. Сначала у него шок, потом у него отрицание, потом у него торг, потом у него, по идее, депрессия, а потом у него принятие. Да, вот это классическая история. Человек, который уже вылечился, вернее, он думает, что он вылечился, он хочет это подкрепить тем, что он больше не заболеет. То есть это вот стадия вот этой торговли с судьбой, с Богом, с врачом, не знаю, с кем, связанное с тем, что я сейчас что-нибудь сделаю. Это может быть деньги, это может быть молитва, это может быть, не знаю, какое-то доброе дело или что-то еще, или там, не знаю, бросить пить, курить. Это тоже подкрепляется, на мой взгляд, вот этой психологической необходимостью торговаться за свою жизнь и за свое здоровье. Потому что, когда вы даете врачу деньги, вы надеетесь, что этот врач вас примет в следующий раз, когда вам потребуется это. И вы таким образом еще и готовите место, и вы знаете, этому врачу я могу доверять. Он уже принял у меня деньги, он уже вылечил меня хорошо, и я к нему могу обратиться в следующий раз. То есть это, ну, совершенно нормальный процесс. Даже, я бы сказала, может быть, рыночный процесс. Когда, я не знаю, женщины меня, наверное, поймут, у каждой женщины должен быть свой маникюрист, своя парикмахерша и свой гинеколог. Да? Вот самые важные вещи у каждой женщины должны быть вот схвачены, и ты точно знаешь, кому ты пойдешь делать маникюр в следующий раз. Поэтому здесь у каждого, конечно, свое, да, но вот, например, я наблюдала, как мои родственники благодарили врача. И я наблюдала, например, не только благодарность там, но и стыд. Uh-huh. Стыдно было эти деньги давать. И стыдно было, может быть, потому что я не заслужил хорошего качества медицины. Я не заслужил, чтобы меня врачи просто так, большими буквами в кавычках, смотрели, просто потому что я болею, да. И вот этот стыд для меня тогда оказался удивительным, потому что я присутствовала при передаче этих денег, и это было очень странно. То есть эта бумажечка с нулями перекочевала из руки в руки, даже в руки доктора ее не взял. Ее пришлось засовывать в кармашек его рубашки, и все знали, что происходит. И это было очень стыдно. Mm-hmm. Очень. Mm-hmm. Для меня это была вообще совершенно какая-то удивительная история. И, честно говоря, это вот меня потом возмутило, что почему я не имею права на нормальную медицинскую помощь? Почему я должен унижаться для того, чтобы ее получить? Очень тяжело воспринимать это.
Еще же пациент постоянно думает о том, а достаточно ли я положил, немного ли, немало ли. Там, вот, да, вот еще и такие испытывают сложности. Решение принять, сколько дать.
Даже хочу рассказать такую вещь. Вот неопределенность, особенно, например, в онкологии, это вообще чуть ли не самый большой дамоклов меч у пациента, потому что вы никогда не знаете, сработает ваше лечение, не сработает, что нужно, сколько денег оно потребует, что там этот врач, то есть умру я, не умру, да, то есть очень много неопределенности. И вот когда врач говорит, ну сколько сможете, да, и даже вот я разговаривала с одним начинателем одного интересного медицинского сервиса, и он хотел придумать вот эту модель, где пациенты будут благодарить столько, сколько смогут. И я сидела и думала, вот вспоминала свою как раз эту историю, где мы так стыдно врачу отдавали деньги. Я ему тогда сказала, ты знаешь, если ты предложишь такую модель, я точно не буду поддерживать этот сервис, потому что это абсолютно стрёмно и нелогично, и добавляет огромное психологическое давление на пациента, потому что вы очень сильно лукавите, когда вы говорите, дай сколько сможешь. Вы добавляете огромный стресс и так человеку, который болеет. Это вообще нечестно. В общем, мои слова, я надеюсь, возымели какое-то действие. И этот сервис благополучно нашел другую модель финансирования, которая, на мой взгляд, исключительно успешна и вообще молодцы. Но изначально, так как сервис придумался врачами, идея финансовой модели была именно такая, что мы не будем просить пациентов ничего, но пусть они нас благодарят. Это, на мой взгляд, был бы исключительно криво, и только бы вот этот вот краевой общественный договор и вот эти вот все темные договоренности между врачами и пациентами только бы подкрепляло, что, на мой взгляд, конечно, не должно существовать в нормальном здоровом обществе.
Существуют ситуации, при которых пациенты сами настаивают на этой благодарности, сами что-то хотят врачу сложить куда-то там в кармашек. Как это объяснить? Почему люди настаивают именно на этом?
Ну, смотрите, во-первых, есть разные культуры. Например, я встречалась с кавказскими культурами, где, если ты не принимаешь благодарности, ты смертельно обижаешь человека. Да? Иногда бывает это в культуре, и нельзя не принять, потому что будет сильно хуже. Нужно делать поправку на культурные какие-то бэкграунды, но, опять же, на мой взгляд, такая благодарность связана... Ну, с одной стороны, она от чистого сердца, да, и нужно понимать, да, это потребностью пациента отблагодарить. Но, с другой стороны, это можно канализировать в какую-то другую вещь, например, сказать, идите там, не знаю, пожертвуйте от моего имени в благотворительный фонд или сделайте хорошее дело, или там помолитесь за меня. Ну, то есть это не обязательно должно быть в материальном виде, на мой взгляд. Но, опять же, врачу это, может быть, занимает какие-то душевные силы объяснить человеку, вот, который привык таким образом благодарить и там еще думать, обидится он или не обидится на то, что ему сказали. Но по-хорошему, если у пациента есть возможность отблагодарить, это говорит, потребность отблагодарить, и он это делает, это говорит просто о нездоровом обществе. Потому что он не должен благодарить человека за то, что он сделал честно свою работу. Вот вы благодарите продавца в магазине за то, что он вам качественно продал товар. Вы благодарите учителя. Люди, которые занимаются помогающими профессиями, да, они работают очень много с людьми, и они должны получать благодарность. Но эта благодарность, она не должна быть ожидаемая, да, и она должна быть какая-то вменяемая.
Есть ли понимание, что качество лечения будет лучше в случае благодарности со стороны пациента, что впоследствии, возможно, в будущем, его лечение будет оказываться гораздо лучше, чем раньше?
Это зависит от того, с какой целью человек благодарит, понимаете? Иногда у тебя в культуре барашка подарить после успеха. Да, у тебя в культуре иконочку принести доктору, да, у тебя в культуре, не знаю, ты все время привык благодарить, потому что ты думаешь, что по-другому не может быть, или ты думаешь, что он точно так же мало денег получает, как и ты, и тебе нужно показать ему, что ты ценишь его усилия. Все бывает по-разному, в том числе, почему врачи принимают благодарность, тоже бывает по-разному. Например, врач может быть недооценен своими коллегами, и, например, форма благодарности, где ему пациент оказывает вот эту благодарность, для него является какой-то мотивацией продолжать работать, потому что в другом месте никто не оценит, что он что-то делает и там много сил на это тратит. Эта благодарность, она такая прям... Там нету ни черно-белого, да, ничего. Там все время разное. Но примерно, на мой взгляд, то, что это поголовно происходит, это признак вот большой картинки. Это не только медицина. И плюс вот эта вот несчастная недоступность нормального... лечение просто потому, что ты заболел.
Вообще, насколько я знаю, это может насаждаться еще со времен ординатуры, когда ты как бы уже не так молод, тебе надо что-то зарабатывать, но ты пока ординатор, у тебя стипендия 1000 рублей, и ты становишься уже вовлечен, да, вот в такую схему взаимодействия с пациентом, когда тебе вообще тоже передают часть средств, скажем так.
Но, честно вам скажу, я наблюдаю, как обучают врачей, по крайней мере, в московских вузах. Это закладывается прямо в институте. Вот все эти отношения к пациентам. И, короче, я не знаю, это, наверное, нужно ломать и прямо с нуля строить, потому что это прям передается как дедовщина и заразно невозможно. То есть я не знаю, как это, что должно произойти, чтобы этого перестало быть. Ну, то есть люди должны начать себя уважать. И пациенты должны себя уважать. И вспомнить о том, что они налогоплательщики, например, что они платят на самом деле за эту медицину. Вообще должны себя уважать. Помнить, что они врачи, они какие-то... чиновники, которые бумажки клепают, то у них есть приоритет и интерес пациента, а не административное давление главного врача, которому не разрешает, не знаю, рецепт какой-то выписать. Да, вот это вот уважение себя, оно в нашем обществе результат вот этого расчеловечивания. Да, я просто как я, как Вася Пупкин, который ничего не сделал, кроме того, что честно работал, платил свои налоги, должен еще дополнительно заслужить право быть хорошо полеченным, хорошим врачом. Да, и вот что с этим делать, ну, я не знаю, но работать над собой, наверное, только. И каким-то образом начинать уважать себя и ожидать от других людей, что они тоже вас уважают. Ну, это какие-то там мечты, которые не знаю, насколько реально.
Вот вы уже упоминали про то, что в разных культурах по-разному относятся вот именно к такой благодарности к врачам. Как быть в мультикультурном обществе, в котором мы находимся в России, как это регулировать, возможно, со стороны государства или же со стороны врачей?
Задаете, как будто я могу сесть и что-нибудь отрегулировать. Вот, ну давайте, сейчас покручу ручку и отрегулирую.
Ну, в целом, можно как-то на это повлиять?
На мой взгляд, начинать нужно с того, чтобы доступность медицинской помощи была равна для всех. И в горах, и на побережьях, и на севере, и на юге. И качество медицинской помощи тоже должно быть доступно одинаковое, как минимальное какое-то качество. Вот когда у вас будет возможность на расстоянии вытянутой руки нормальный получить медицинский сервис, все это само собой отпадет. Отпадет. Вот как сейчас происходит с платной медициной. Платная медицина вывела из серой зоны очень много денег. Да? Вот вы не хотите идти к этому непонятному врачу в поликлинику, и у вас есть возможность заплатить за конкретного врача, где написаны все его регалии на сайте, где у вас пол блестит, и девочки на ресепшн, не кривые тетки, там, которые уже уработались и уже ни одного живого человека видеть не могут, а которые вам улыбаются. И вы хотите пойти туда, вы туда идете, и вы платите по-белому с чеком за тот сервис, который вы считаете для себя нужным. И вот когда вот это все выровняется, тогда, наверное, у нас перестанут люди платить в черную, потому что сейчас в черную стоит иногда даже дороже, чем в частной клинике.
А у вас процент вопросов вот касательно благодарности на горячей линии, он каков? Когда люди спрашивают, что мне делать, мне намекают там, например, на благодарность. Или
сейчас
я думаю благодарить.
Мизерный процент, потому что когда у пациента есть возможность купить то, что он не может получить по-другому, он счастлив. И в этом, на самом деле, заключается вся подлость этой ситуации, потому что этот человек находится в кабале. У него нет возможности по-другому решить эту проблему. Он не может развернуться и уйти, сказать, вы дураки, не пойду к вам.
То есть у него не включается критическое мышление, он не звонит советоваться, что же делать. Как бы вот такая ситуация. Он просто делает.
Ожидать, чтобы у человека включалось критическое мышление в ситуации кризиса или болезни, нереалистично. Вот вы будете 7 пядей во лбу Альбертом Эйнштейном, если у вас что-то болит, вы моментально отключаете свое критическое мышление. Это природа человеческая. И точно так же работают и мошенники. Да? То есть они сначала вам создают кризис, а потом вы отдаете им свои миллионы. И вы отдаете их не то, что вы глупый человек, потому что в кризисе человек отключает часть своего мышления, и он перестает вменяемо соображать. Для того, чтобы ему разобраться в чем-то, ему сначала нужно успокоиться и выйти вот из этого шока. И почему мы говорим, как, что шок, отрицательный, торг. Это все то же самое. Да? Шок — это я не верю, что это сейчас происходит. Ну, такого не может быть. Хотя вот ты видишь, там, не знаю, у тебя оторвана рука, она оторвана, но ты все равно это не видишь и не хочешь видеть. Это человек, это все-таки не машина, и очень часто люди в таких ситуациях принимают нерациональные решения. Очень часто. И их нельзя за это винить. Точно так же, как они агрессию выплескивают. Да? Вы вспомните, что этот человек сейчас, не знаю, получил диагноз рак предстательной железы, и вся его мужская половая жизнь, не знаю, вообще находится под большим вопросом. У него огромная проблема сейчас. Что он вам тут будет вежливо разговаривать? У него вообще сейчас другое. И вот это вот, ну, понимание того, что с больным человеком происходит, оно очень важно, на мой взгляд, в медицине. И то, что сейчас, ну, я надеюсь, в том числе с вашей помощью развивается, но еще очень далеко. Человек больной по-другому мыслит и по-другому себя ведет. Это фактически как симптом болезни. И к этому надо относиться так.
Что вы можете порекомендовать пациентам в случае, если он не знает, как благодарить, но очень хочет, или подвергается давлению со стороны, или получает намек на то, что нужно поблагодарить?
Если на него не давит, но он хочет отблагодарить, он, например, может спросить напрямую доктора. Да, он может его, во-первых, сначала устно ему сказать: дорогой доктор, мне очень понравилось, как вы со мной работали, я вам очень благодарен за то, что вы меня вылечили. Скажите, пожалуйста, как я могу вас отблагодарить? Скорее всего, врач, ну, врачи же тоже эмпаты, да, он скажет, что нет, ничего не надо. Это не всегда так бывает. Скорее всего, он скажет, ну, не знаю, принесите что-нибудь к чайку, я не знаю что. Но он вам не скажет, ну, там, не знаю, давайте моим детям на поездку в Турцию там 200 тысяч, он не скажет. Да, но если вы напрямую спросите, скорее всего, этот вопрос каким-то образом разрешится. Скорее всего, он вам что-нибудь ответит, из чего вам станет понятно, нужно ли его благодарить, вообще ожидает ли он этой благодарности, и что на самом деле он хочет. Поэтому прямая коммуникация в данном случае намного более экологична. А если доктор после лечения вас что-то просит, и вы не согласны с этим, то вы разворачиваетесь и уходите. Uh-huh. Да? А вот если доктор перед лечением с вас что-то просит, то в этом случае я бы хорошо подумала, нужно ли к такому доктору идти, честно вам скажу. Я понимаю, что выбора не всегда есть. Лучше позвонить, например, на «Ясное утро» и проиграть, какие вопросы, то есть проговорить с консультантом, какие вопросы врачу можно задать на прояснение, да, аккуратно. Потому что иногда бывает, что нет выбора. Нужно прояснить, что он на самом деле имеет в виду. Потому что очень часто эти вопросы врачи напрямую никогда вам не скажут, давайте там денег. Они будут ожидать, что вы сами что-нибудь там придумаете и сообразите. И, ну вот что сообразите, то и сообразите. И очень часто напрямую, если вы задаете вопрос, скажите, доктор, а что вы ожидаете, да, о какой сумме идет речь, то, скорее всего, он прям вам вряд ли скажет, что именно он имеет в виду, если у него только там не накатная какая-то дорожка. А если эта дорожка накатная, ну, задайте вопрос, можно ли в кассу заплатить, например.
Бывали ли случаи противостояния пациента и больницы или конкретного врача?
Ой, ну вот я вам расскажу историю из личной практики своей. Один мой знакомый вот совсем недавно тещу свою лечил в московской больнице, какой-то очень хорошей больнице, государственной больнице. И они тещу туда поместили по знакомству. Теще нужно было сделать эндоскопическую какую-то микрооперацию без общего наркоза. Когда ее вылечили, дочка женщины пришла к врачу и сказала: «Спасибо большое, как мы вас можем отблагодарить?» И он ей сказал: «200 000 рублей». Вот такая же пауза там повисла, да? А вот он не постеснялся. Жена, слава богу, пришла, вернулась к мужу и сказала: «Что-то там такое, что-то чересчур». Потому что, конечно же, они были готовы. В этот момент там открылись врата всего, и полетело кое-что на вентилятор. Да? И там пошли огромные разборки, потому что там уже вмешались люди, которые повыше были, и с административным ресурсом. Этот врач, по-моему, больше там не работает. Но я потом разговаривала с этим мужчиной, с моим знакомым, и так как у него там бизнес средней руки, он частично, в том числе, занимается продажами там чего-то. И я его спросила: «Как ты думаешь, была бы ситуация, что мог бы он что-нибудь такое сказать, чтобы вы эти 200 тысяч в итоге заплатили?» И он сказал, что абсолютно точно да. Точно, да. То есть этот врач просто ошибся в том, каким образом он это преподал. Мы с ним прям реально подробно говорили о том, что он мог бы сказать, чтобы вы заплатили эти деньги. Mm-hmm. То есть уже учитывая, что они ее вылечили в государственной больнице. Там вообще на нее даже карта не была заведена. Какой-то вот трэш из прошлого века, но он произошел буквально месяц назад.
Но удалось добиться справедливости, потому что был какой-то дополнительный ресурс, я так понимаю, знакомство или еще что-то.
Там не было справедливости или несправедливости. Там просто был один чувак, который решил, что эти вот тетеньки с виду не очень какие-то, может быть, продвинутые, просто ему выложат все, что вот он попросит. И он в них ошибся. Там не было несправедливости. Они его вылечили нормально, и они там сделали все, что надо. Но просто потом включилось, когда пришли, сказали: «Чувак, ты случайно не перепутал, что именно ты хотел сказать?» Там уже просто пришлось передать эту информацию выше, и там не было поиска справедливости. Я, конечно, там расчехлила свою шашечку, и, в общем, когда я ей помахала, я там уже зачехлила ее обратно, и, в общем, я ему задала вопрос: «Скажи, а ты бы заплатил?» Он сказал: «То заплатил бы, если бы он нормально сказал». Вот. И это было, для меня прям очень странно. Но, с другой стороны, я думаю, что если бы это была моя мама там в такой же ситуации, я могла бы то же самое сделать, потому что это торг, прям классический торг. Угу. Мне нужно было кого-то отблагодарить, что все прошло нормально. И в этом и в этом и подлость. Конкретный врач здесь всего лишь человек-профессионал, специалист, да, он не вершитель судеб, как некоторые врачи думают про себя, он всего лишь должен делать свою работу. Понимаете, пациенты на это не жалуются, потому что они счастливы, если у них есть возможность заплатить.
Но они не идут махать шашкой и не ищут того, кто за них помашет шашкой.
Нет, не идут. Это я просто потому, что в силу своей профессии там и специальности я там сижу и занимаюсь этими правами пациентов, поэтому я там ее расчехлила, да и то там только по телефону, на расстоянии, и потом тихонечко убрала ее обратно. Но такие истории, вот, понимаете, когда вы чувствуете бессилие, например, вот как сейчас с ковидом, я не знаю, наверняка вот каждый человек сейчас сталкивается с ковидом. Близкого человека положили в больницу, вот опять же, только что произошла история, человек лежит в больнице, причем больница, отделение только что сделанное, развернутое из госпиталя, то есть никаких там телефонов, кроме одного мобильного телефона, который работает 1 час в день, там на 1000 коек нет. Больше никакой связи с пациентом нет. Пациент лежит на животе, это мы знаем, не может говорить, потому что у него кислород, и он вообще там дышать еле-еле может. Печатать тоже не может, потому что он еле соображает. Никакой информации о человеке нет. Даже позвонить некуда. То есть мне там пришлось гуглить, я не знаю, там обзвонить эти департаменты, кому даже адрес этой больницы, в общем, там в Подмосковье, черт знает куда там увезли. Понимаете, вы находитесь в полном вакууме, информационном бессилии. Вот вы предложите мне заплатить 200 тысяч за информацию о моем близком человеке, я пойду и заплачу вообще не глядя, потому что моя задача другая, у меня нет задачи справедливости шашкой махать, не задача помочь моему близкому человеку, это вообще мой приоритет. Mm-hmm. Поэтому здесь дожидаться, чтобы пациенты начали отказываться от плат врачу, вообще нельзя. Это нереально. Это должно быть здоровье общества, и врачи должны со своей стороны, потому что пациент находится в зависимости от врачей позиции. Врачи со своей стороны должны сказать, это не окей брать деньги с пациента. Не окей. И это только с той стороны может быть, потому что пациент в зависимом состоянии. Пациент со сниженными когнитивными функциями. Пациент с огромными проблемами. Пациент решает вопросы жизни и смерти. Mm-hmm. Нельзя ожидать, что он тут станет сознательный и перестанет платить за то, чтобы ему решали его проблемы. Потому что он по-другому не может эти вопросы решить. Не может. В этом заключается вся подлость этой ситуации.
Давайте тогда подведем некий итог всего вышесказанного. Что, по вашему мнению, должно измениться в системе или в менталитете людей, чтобы изменить ситуацию в целом в нашей стране?
Доступность и качество медицинской помощи должны быть одинаковые для всех граждан нашей Родины.
Это самое главное, что поможет справиться с такой ситуацией?
На мой взгляд, да, потому что у вас тогда появится выбор. Вы можете не пойти к одному, пойти к другому. Вы можете выбрать медицинскую организацию, и вы знаете, что и в этой медицинской организации, и в этой вам одинаково качественно окажут услуги. И за это не нужно будет платить. В смысле, черным налом. Угу. Может быть, в кассу, но не черным налом.
Угу. Спасибо большое, Ольга, за интервью. Сегодня у нас в гостях была Ольга Гольдман, директор службы помощи онкологическим больным «Ясное утро». Это был подкаст «Что я требовалось доказать». Слушайте нас дальше.
Спасибо большое. Спасибо. Очень интересно.
Спасибо.
Хорошего дня.
Да,
счастливо.
Спасибо вам огромное. Побежала дальше. Всего хорошего. Спасибо за приглашение.
До свидания.
Пока-пока.